Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня на нашу семейную тему к нам пришла гостья Татьяна Киреева, председатель совета фонда «Звезда милосердия». Фонд «Звезда милосердия» поддерживает детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Татьяна, вот можно спросить, мы часто здесь спрашиваем о том, что очень многим людям хочется делать добрые дела и вообще как-то быть полезными ближним. Но у каждого своя история, как человек начал заниматься благотворительностью. Вот мы все-таки хотим, но не все занимаемся. Вот как вы пришли к тому, что начали заниматься благотворительностью?
Ну, мой путь был, ну, как и у каждого, свой индивидуальный. Моя история началась очень давно, в 96-м году, когда я после окончания университета начала работать в медицинском учреждении, в отделе профилактики. Вот. Но если говорить еще более ранний период, да, то я после окончания школы мечтала поступить в медицинский институт. Я хотела стать врачом. Но... это был 89-й год, когда я закончила школу. То есть самое такое время, когда началось все, да, нестабильно, неспокойно, у людей как бы особо не было возможности. Я из простой семьи, и школу-то я закончила хорошо, но, к сожалению, вот сразу после окончания школы я не смогла поступить в медицинский институт. Я сама росла и выросла в регионе, там у нас не было медицинских институтов. В другой город я, когда поехала, я не смогла поступить, я не добрала баллы по химии. Вот, ну, человек я вот целеустремленный, упорный, я год проработала в больнице санитаркой с подружкой вместе, да, у нас такая вот история, мы вместе с подружкой были. У нас на самом деле было три подружки, но одна поступила по квоте, да, целевой от республики, а у нас не было возможности такую квоту получить. Мы поступали сами на общих основаниях, мы не поступили. Год мы проработали, значит, в больнице, и опять решили поступать. Поехали уже ближе к родственникам к моим, это вот на Нижний Новгород, тогда это был город Горький. История повторилась, мы также не добрали баллы по химии, не поступили. Вот, ну, это был уже, как получается, какой, 91-й год. Еще год мы отработали, и родственники мне мои сказали: ну, Татьяна, время наступило уже как бы совсем такое тяжелое, уже начались там экономические трудности, и семья, наша семья, в частности, уже вообще возможностей никаких, скажем так, особых не имела, да, поддерживать меня, если бы я даже уехала поступать, поступила бы куда-нибудь. Вот. Ну и принято было решение на месте поступать в университет, который я в итоге закончила с красным дипломом, филологический факультет. А вот после окончания этого факультета я ушла работать опять же в больницу, в отдел профилактики. То есть медицина, это она меня все равно не отпускала, она меня сопровождала. Да, как-то
что
вот.
Такое отдел профилактики?
Я работала в республиканском центре.
Каким образом там оказался необходим филолог?
Вот, я сейчас расскажу. Значит, это был, собственно, тот самый республиканский центр профилактики и борьбы с ВИЧ, он так назывался, да, это Калмыкия, город Элиста, я родом оттуда. Я там работала санитаркой, вот между моими поступлениями в медицинские институты, да, а когда закончила университет, в итоге туда вернулась именно в отдел профилактики методистом, то есть методист с филологическим образованием, им подошел по квалификации, да.
То есть вы с врачебного на русский переводили какие-то тексты?
Ну, мы работали с молодежью, так у нас и назывался отдел профилактики по работе с молодежью. Mm-hmm. И вот в мой функционал непосредственно входила разработка республиканской программы для школ по профилактике ВИЧ и СПИДа. То есть я ходила, читала лекции, объясняла, мы проводили всяческие мероприятия активные на городских разных больших мероприятиях. Но это был такой уникальный очень опыт, интересный, да, но вот он был связан вот с охраной здоровья, можно сказать так. Там же я фактически познакомилась с молодым человеком, к нам пришел молодой человек из Союза молодежи Калмыкии. Тогда это были, скажем так, такие остатки комсомола, да, которые вот во всех регионах они существовали, только переименовались в Союзы молодежи. Был Союз молодежи Калмыкии. Он приходил к нам тоже, мы совместные мероприятия проводили. А потом, видимо, посмотрел на мои активные все действия, как я умею работать. Ну, это я так уже себя хвалю, конечно. Да. В общем, он мне предложил перейти работать в Союз молодежи Калмыкии. Вот. Сначала я какое-то время совмещала эту историю, потом перешла туда. Вот. Ну, там я проработала где-то около года, создала свою организацию молодежную уже. Вот. А опять же, когда появилось такое как бы ощущение, что вот все-таки молодежь это уже. То есть, ну, по моему опыту, как бы мне этого не хватало, этого вот уже тех результатов, которые мы проводили, потому что, ну, что есть молодежь? Молодежный парламент у нас был проект, молодежный карнавал. Ну, это все такие вот, как бы, праздники, скажем так, да, когда нужно активно, бодро участвовать, что-то там делать, но. Я как бы не видела для себя вот реализации тех возможностей, которые бы я хотела сделать. И опять же, может быть, еще вот эта вот моя история с медициной, да, она не отпускала меня.
Хотела кого-то лечить.
Да, потому что мы очень активно же ездили на всяческие региональные мероприятия, вот и в Союзе молодежи, и в моей ассоциации студенческой молодежи, которую я уже создала. И там как раз были некоммерческие организации, которые были связаны со здравоохранением. Таким образом, я познакомилась с руководителем Общероссийского фонда благотворительного «Российский фонд милосердия и здоровья». Он до сих пор здравствует, этот фонд. А сначала я возглавила, опять же, отделение в Калмыкии этого фонда. В 2004 году я вышла замуж, переехала в Москву, возглавила уже сам Общероссийский фонд. Вот. А в 2009 году... По стечению как бы обстоятельств определенных, был очень крупный донор у нас. Он просто сказал, что там была очень такая история непростая, понимаете. Общероссийская организация, конечно, это очень большая ответственность, и прежде всего ответственность за регионы, потому что порядка 36 региональных отделений было у фонда, да, и выполнять как бы чисто административные функции, которые, несомненно, всегда есть у общероссийской организации, ну, головной организации, да, это один уровень ответственности и круг обязанностей, да, и объем работы, задач. Другой — это самодеятельность. И вот в этом плане, конечно, я не смогла как бы для себя вот эту историю слишком разграничить, потому что меня тяготила вот эта административная слишком часть, а практическая реализация всех вот этих проектов и того, что мог бы сделать вот этот фонд, уже возможностей и ресурсов особо не хватало. И поскольку у фонда был один очень крупный корпоративный донор, это, ну, скажем так, очень известная нефтяная компания, они фактически вышли с предложением, потому что пошел уже поток обращений от региональных отделений, да, и они начали тоже немножечко как бы задавать вопросы. Все-таки вот мы бы хотели все-таки с одной какой-то структурой работать, да, чтобы эту ответственность с одной структурой разделять. И фактически они мне это предложение сделали, создать прямо вот отдельно фонд с московской регистрацией, которая бы взяла вот эти проекты, программы на себя и вела уже их с полной ответственностью за то, что мы делаем. И в 2009 году был создан фонд, благотворительный фонд «Звезда милосердия».
А еще вы кандидат политических наук.
Да.
А это как вписывается в эту траекторию?
Да, это вопрос интересный, конечно, есть такой факт в моей биографии.
Или никак не вписывается? Нет,
он вписывается, кандидатская диссертация моя так и называется, роль международных общественных организаций, роль общественных организаций в мировой политике. Вот.
То есть у вас кейс-стади был такой прям под носом, вот вы свою деятельность изучали и вот написали диссертацию.
Можно сказать и так, да. Я параллельно
это
училась
удобно.
В Академии госслужбы. Я получала там второе образование, да. Вот второе высшее образование у меня как раз в Академии госслужбы. Но если уж вы мою биографию так хорошо изучили, вы, наверное, и про партию что-то знаете.
Про Нет? партию?
Да, про
Нет,
политическую.
Про партию, честно,
у меня был
не
опыт
знаю.
И политической деятельности очень интересно. Я была и кандидатом вот, в местный парламент Народных Уралов, в Госдуму я была кандидатом, баллотировалась. Это все еще, когда я жила в Листе, в Калмыкии. Такой опыт был, да. Но, вы знаете, настолько вот все как бы узко переплетено почему-то. Вот я для себя это вот определяю как... Ну, вот когда человека вот ведут по жизни, да, вот, и ты оказываешься в нужное время, в нужном месте. По прошествии времени, конечно, это понимание приходит, да, потому что иногда, когда вот я возвращаюсь, это же было уже много лет назад, что было бы, если бы я вот в какой-то момент не оказалась в Кремлёвском дворце съездов на вот съезде, на первом съезде некоммерческих организаций, где я бы встретила вот этого человека, который мне сказал, что в Калмыкии нужно создать инициативную группу для создания партии «Справедливая Россия». Тогда она называлась «Партия жизни». Они начинали как «Партия жизни». Вот я тогда, помню, абсолютно была ошарашена таким предложением, простите меня за такое слово, да, но моя деятельность в благотворительности, а тогда я как раз уже возглавляла вот отделение Российского фонда милосердия и здоровья. И когда мне говорят, что нужно еще политическую партию, вот создать инициативную группу, сколотить команду, членство это обязательно там вот осуществить, наладить все эти операционные процессы, чтобы готовиться к выборам. Я говорю, нет, ну что вы, что вы. Но меня вот каким-то образом этот человек волшебным убедил, что я должна эту работу проделать, что у меня прекрасный опыт, а дальше мы посмотрим, может быть, там передадим кому-то, но вот, вот нам нужен такой инициативный человек, раз вы уж у нас есть, вот некоммерческие организации в Москву приехали от региона, значит, вы точно все это сумеете сделать. Ну, я согласилась, конечно, на эту авантюру, да. В итоге эта авантюра меня привела к тому, что я вышла замуж, вот, приехала в Москву.
Господь великий режиссер.
Да, да, потому что я как раз от партии, от этой партии была направлена на обучение в Российскую академию госслужбы, она оплатила мое обучение. Поскольку я оказалась в академии, я поняла, что мне нужно использовать полностью все эти возможности, нужно и кандидатскую там тогда защищать. Защищалась я уже на 9-м месяце беременности, до сих пор помню свою защиту, как бережно ко мне относились все оппоненты и рецензенты. Вот, я все хотела, чтобы мне еще больше задавали вопросов. Мне было странно.
Они боялись.
Да, мне что-то было странно, почему они не задают мне такие каверзные вопросы. Вот, но тем не менее, да, такой опыт был.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Киреева, председатель Совета фонда «Звезда милосердия». Фонд поддерживает детей с врожденной расщеленной верхней губой и небой. И семьи с такими детишками, мы продолжаем наш разговор. Ну вот фонд «Звезда милосердия», из чего выросла такая его узкая специализация на сегодняшний день?
Да, это тоже, ну, тоже вот действительно такое вот ощущение полностью, что вот это вот путь, который вот мы просто вот идем, конечно, не слепо, нет, абсолютно осознанно, но всегда вот находится почему-то, вот, вот у меня в жизни так бывало, да, когда вот возникают такие сложные периоды, как раз в Российском фонде «Звезда милосердия» был такой период. 10 лет, значит, фонд, у нас была ниша, это поддержка детей в области травматологии, ортопедии. Мы проделали очень много работы. Мы внедряли современные методики хирургического лечения в Российской детской клинической больнице, в Калужской областной детской больнице. Очень плотно работали мы вот с ЦТО, Центральный институт травматологии и ортопедии вот имени Приорова. Поддерживали там направление по коррекции деформации позвоночника вот, сложными металлоконструкциями. Но так сложилось, опять же, что государство за это время полностью взяло на себя финансирование и... Это когда он говорит, как раз, да, мечта любого фонда закрыться. Ну как же закрыться? Есть много других дел, которые нужно решать, помогать. И когда мы поняли, что этот поток для нас уже завершен, скажем так, да, этих пациентов, которым нужно было помогать, а направление за рубежом, зарубежного лечения мы изначально для себя исключили, поскольку я, как можно сказать, человек, получивший высшее образование в Академии госслужбы, убеждена глубоко, что поддерживать нужно исключительно российское здравоохранение, развивать, помогать российской медицине. И она у нас не самая худшая, а в некоторых направлениях даже ведущая в мире. Я это знаю просто по опыту. Я общаюсь с этими врачами, я вижу, как они берут пациентов, которых консультируют в Нью-Йорке и Вашингтоне, отказываются от них, а наши врачи берут и делают. И с прекрасными результатами. Поэтому как бы я вот понимаю это и убеждена, что нашей медицине нужно помогать. Поэтому мы стали искать и смотреть вокруг на коллег, просто изучать, вот, общаться с главврачами больниц, с теми же, где мы работали. Какие еще направления не закрыты, какие еще категории пациентов нуждаются в помощи. И таким образом мы вышли вот на детей с заболеваниями челюстно-лицевой области. В частности, вот рождённая расщелина верхней губы и нёба. В фольклорном выражении, как говорят, простонародье называют «заячья губа». Мы категорически против такого названия, поскольку оно не медицинское, оно очень многих родителей обижает. Вот есть название понятное, да, врожденная расщелина верхней губы и нёба, либо медицинская хилосхизис, можно еще говорить. Сами врачи никогда не говорят ни «заячья губа», ни «волчья пасть», потому что это очень некорректно. Что касается самого диагноза, вот для нас в фонде, допустим, было абсолютное открытие, что это очень тяжелая патология. И до сих пор в обществе очень стереотип он таким и остался, что вот эта патология, которая делается за одну операцию, он, дефект этот устраняется, и все, и больше проблем нет. Но на самом деле, если мы говорим о самой сложной, о сложном виде расщелин, а их очень много, есть сквозные, есть односторонние, двусторонние, есть расщелины губы и нёба, есть только губы, а есть и губы и нёба сквозная, двусторонняя, есть скрытая расщелина, так называемая подслизистая, то есть когда на нёбе визуально нет никакого, ну, никакой щели, скажем так, да, а на самом деле там тоненькая перегородочка, расщелина есть. Так вот, очень сложная маршрутизация у этих детей, начиная со скрининга, да, когда саму семью затрагивает.
Давайте
вот слово
маршрутизация заменим вот этим детям, да? Сложно что? Вот начиная от УЗИ, да, которое делают.
Да, у них очень сложный путь, и начинается с того, что мама, когда сталкивается с таким диагнозом, ну, во-первых, сам стресс от узнавания этого диагноза.
Конечно,
да,
конечно.
Я хочу отметить здесь тоже, что тоже мы это, то есть мы глубоко очень погрузились в эту тему, конечно, изучили вот все, что касается хирургии и реабилитации этого дефекта. Этот дефект даже входит в перечень показаний к медицинскому прерыванию беременности. Это к тому, насколько он тяжелый, насколько он тяжело корректируется, но тем не менее корректируется он успешно. И детки эти все прекрасные, они добиваются прекрасных результатов, они все интеллектуально сохранны абсолютно. Это обычные дети. Просто вот им нужно больше внимания семьи, специалистов, чтобы их, чтобы восстановить все функциональные особенности речи, дыхания, глотания, социализировать их, и все будет прекрасно. И, кстати, у нас таких историй тоже вот уже достаточно много у нас в фонде. Мы с 2019 года провели уже много операций, помогли таким деткам. Но помимо этого, также мы решили, что ну, адресная помощь — это одно направление, а еще есть родители, есть сообщество родителей, которое, к сожалению, вот сейчас вместе с медицинским сообществом, можно сказать, находится на разных полюсах. То есть родители со своими запросами и со своими проблемами, да, которые, особенно в регионах, это касается больше регионов, потому что все-таки специалистов узких таких, да, которые владеют этой методикой и протоколами лечения, не во всех регионах они есть. А у этого ребеночка, чтобы устранить дефект, на его пути обязательно в связке работают челюстно-лицевой хирург и ортодонт. Это вот от нуля, можно сказать, и до 18 лет, чтобы устранить эту патологию. Также там есть оториноларинголог, поскольку затронута вот ухо-горло-нос, сквозная расщелина, все сообщается. Эти дети постоянно имеют осложнения, отиты эксудативные и другие, вплоть до тугоухости. Если запустить эту историю, да, все, то есть его должен сопровождать лор-врач. Далее у нас логопед, психолог, дефектолог, ну и сопутствующие, если еще это осложнено какие-то.
Целый коллектив.
Да, 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 это комплексное. То есть то, что мы видели, допустим, у зарубежных вот коллег, да, я всегда привожу пример английской организации КЛАПа, ей 40 лет. Вот они начинали с того, что у них врожденную расщелину оперировали, если говорить совсем так прям просто, чуть ли не в каждом травмпункте. За 20 лет они вот этот путь прошли, эта общественная организация, что они добились, что в Англии всего 9 хирургических центров, которые имеют право вот по всем своим законам там, да, и медицинским, и страховой медицины, имеют право оперировать и в дальнейшем сопровождать таких пациентов, потому что для этого нужно владеть определенными знаниями, навыками, умениями, владеть протоколами, алгоритмами лечения. Это очень непростая история и тема. У нас в России своя история в этом плане, да, и, конечно, родителям, ну, очень тяжело, информации очень мало.
А вот родители какие главные запросы, в чем проблемы вот информации или психологической поддержки, или нужно как-то сообщество людей, которые вовремя подскажут, вот если родитель сталкивается с этой проблемой впервые в жизни, то есть чтобы было куда пойти, чтобы кто-то поделился либо советом, либо сказал, что да, мы все это проходили, и вот там не переживайте, есть все понятные ходы, как с этим дальше работать. Вот что, какие запросы у родителей?
Ну, первое, с чем сталкиваются такие родители, когда, если мы говорим о скрининге, да, то есть на первом или втором скрининге, очень рано сейчас все это хорошо диагностируется, как правило, да, узнает мама на первом, на втором скрининге, это подтверждается уже. Первое, что, конечно, ну, шок, травма, естественно, стресс, и мы проводим большой опрос, у нас разработанный социологический опрос. Первое, с чем сталкивается, конечно, мама, это просто колоссальное чувство вины, потому что задача как бы специалиста УЗИ просто спросить у нее, будет ли она... Это, конечно, звучит очень жестко и тяжело, но многие фонды об этом говорят, кто работает с другими нозологиями, да, но задача УЗИ это просто вот, она понимает, да, вот какой диагноз у ребенка, ее задача спросить, чтобы вот в направлении написать там, да, нужные слова. Оставляете вы ребенка, сохраняете вы беременность или нет. Дальше этого она не будет с мамой ничего обсуждать и беседовать. А маме в этот период, конечно, нужна очень мощная поддержка, чтобы ей объяснили, что да, это не нужно здесь, конечно, никаких иллюзий, это действительно тяжелая патология, но она корректируется, она успешно корректируется. И детская челюстно-лицевая хирургия в России — это мой любимый лозунг, самая лучшая в мире, это правда. Мы видим результаты наших хирургов, видим результаты зарубежных специалистов. Наши хирурги востребованы и выезжают на международные мероприятия и показывают свои методики. Но мама в этом чувстве вины остается фактически одинока. Ей, кроме как бы вот своей семьи в этом отрезке времени, мало есть на кого опереться. Конечно, ну что первое начинается делать? Да, начинают набирать в интернете, да, искать.
Гуглить.
Это ужасно.
Это ужасно. Я расскажу, объясню, почему. Это ужасно, потому что мы тоже все прогуглили, все это поле проанализировали. Есть закрытый форум, один закрытый форум, ему уже 15 лет, его создала такая же мама ребенка с рожденной расщелиной. Он закрытый, естественно, там нужно регистрироваться, только подтверждать историю своего ребенка. Но, к сожалению, туда не пускает медицинское сообщество. И, по сути, экспертизу несут мамы.
То есть это форум родителей, которые обсуждают? Да. Или это там и врачи есть?
Нет, там врачей нет. Там были в свое время врачи, один врач, то есть можно сказать абсолютно, ну, честно скажем так, что это форум аффилированный к одному врачу, к одному хирургу. И у него своя методика, она не бесспорна, скажем так. Единственный плюс, большой плюс этого форума, что, конечно, вот эту психологическую поддержку первичную она получает там, да. И мама ее успокаивает, объясняют ей, что это все корректируется. Конечно, там есть информация и о других клиниках, и о других врачах, но, тем не менее, как бы особого выбора и понимания там, я бы сказала так, нет. Поэтому вот история такая с форумами. А что касается каких-то комплексных, допустим, центров сопровождения медицинских, как вот я приводила пример в Англии, такой истории пока нет. Да, есть ведущие.
Поэтому вы этим и занялись, я так
да,
понимаю.
Угу. Да, поэтому мы этим и занялись. Мы решили, что вот соединять наше медицинское сообщество с их прекрасными результатами и родительское, у которых много вопросов, тем не менее, да, и запросов, нужно вот через такого посредника независимого, который не будет представлять никакие не интересы конкретного хирурга, должен стать фонд. А тут эту миссию тяжелую, непростую мы на себя взяли. Я понимаю прекрасно, что это работа многих лет. Это тема очень непростая, почему тоже скажу. К сожалению, у нас до сих пор не утвержден единый протокол лечения хирургического. Врачи используют различные методики. Есть даже там 1930 года используют методики по коррекции расщелины. Вот. Поэтому вот единого протокола нет. И тогда в этой ситуации у нас что возникает? Осложнения. У них очень много. У нас по нашему опросу порядка 40% родителей меняют челюстно-лицевого хирурга, потому что их не устраивают результаты. Ну, это вот если мы говорим опять про медицину, да, вот мы начинали, вот она медицина все равно меня это держит, но родители, да, вот если мы говорим про чувство вины и как им с этим работать, конечно, психологическая поддержка очень нужна. У нас есть психолог, который консультирует, помогает мамам вот пережить вот эти все стадии, да, принятия, как-то наоборот, там не принятия, а гнева, горевания и принятия, наоборот, да, вот да. Все вот это.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый ветер» Татьяна Киреева, председатель Совета фонда «Звезда милосердия», фонд, который поддерживает детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».